Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
У меня такой вопрос. Вот Псалом 113. Просто, понимаете, в протестантских церквях я не хочу никого ни унижать, ни попускать, но как бы хочу выяснить. В протестантских церквях утверждают, что этот Псалом 113 со стиха 12 по 16 включительно, говорится, что это об иконах. Вот. И в Исаии 44 главе с 10 до 20 тут описывает Слово Божие, то есть, как говорят они, что сам Бог говорит, что ему мерзость идолы, то есть, получается, иконы, образа, то есть, как это можно понять и как правильно это воспринимать? Потому что мы же говорим, что надо исполнять то, что Бог говорит, а беседуешь с конфессией православных, они говорят, нет, ничего страшного. Другие говорят, что ну вот же Бог говорит, что это ж иконы, это мерзость в глазах Бога. Боже, объясните, пожалуйста, как вы понимаете это все. Спасибо вам большое, пусть Бог и дальше благословляет и вдохновляет вас на ваших путях.
Спасибо большое. Это вы задели большой такой вопрос, очень такой сложный и вопрос, и поэтому не знаю, как получится ответить ли на него. Смотрите, мы должны первое понимать, откуда взялась иконография, откуда она вообще появилась. То есть, когда началось христианство, и оно началось распространяться, начали строить места собраний, то есть появились храмы. Храмов не было, появились храмы потом, места собраний. Но так как люди в основном были безграмотны, на стенках этого храма рисовали историю. История, начиная от Ноя, потопа, Авраама, Исаака, Иакова, Давида, Соломона. Все эти изображения, они были нарисованы на стенах для того, чтобы человек, когда пришел, и когда он слышал проповедь проповедника, образы, которые были нарисованы на стенах, они как бы усиливали вот это восприятие, понимание истории евангельской, потому что Евангелие – это история, ну, это действительно историческое событие, которое имеет духовный смысл. И поэтому, еще раз говорю, эта иконография появилась благодаря тому, что нужно было всем рассказывать, объяснять и показывать. Почему? Потому что приходили в церковь разные люди. И вы же понимаете, что греческий язык – это был, ну, как сейчас английский, то есть это образованные люди были. И не каждый знал этот язык. А языков и наречий было, ну, миллион этих языков и наречий, да? И как вот это все объяснить? И вот как раз на стенках этих молитвенных домов, которые потом стали храмы, и было вот это нарисовано, это Евангелие. И при достаточно низком уровне языкового понимания можно было что-то объяснить, и вот эти картины, они расширяли воображение, сознание слушающего человека, и как бы в него проникало это Евангелие. То есть это была вот такая историческая миссия. Но потом, когда человек начинает или молиться возле какой-то иконы, и вот он помолился возле какой-то иконы, и у него свершилось чудо. И вот он уже не хочет в другом месте молиться, он хочет именно возле этой иконы молиться. Ну, прикипает сердце, это чисто, ну как, чисто душевное, чисто... Это есть у всех, это не обязательно у православных, это есть и у протестантов. Вот, допустим, протестант один вот молится, вот если он на коленках вот в этом месте молится, вот у него исполнилось желание, а в другом месте вот не исполнилось, и поэтому он идет именно в то место, вот в ту комнату, вот именно там, и вот чтобы вот солнышко в окно вот было, вот тогда оно исполнится. То есть все душевные люди, и у них есть какие-то привязки. Поэтому шумайма-тумайма, иконы есть, иконография есть. Просто для того, чтобы не грешить, мы не должны поклоняться изображению, мы должны поклоняться Господу, Господу Христу, который изображен на этой иконе, а ни в коем случае не иконе, образу или там обкладу или еще чего-то. Мы должны поклоняться Господу. И если это изображение спонукает нас, ну, как бы вдохновляет нас поклоняться Господу, ну ничего в этом страшного нет. Но если мы поклоняемся изображению, то есть самой картине, и думаем, что вот именно вот эта картина меня исцелит, там, освободит или благословит, это, конечно же, неправильно. Но если мы поклоняемся Господу Иисусу Христу, и икона нам помогает войти в присутствие Божье, то в этом ничего плохого нет. Поэтому, вы знаете, как везде есть крайности, нельзя вот так вот взять и сказать, что все вот это неправда, все это идолопоклонство и так далее. То есть нельзя так. Вот. С другой стороны сказать, что все вот это правильно и вот это все можно, тоже вот так нельзя. Поэтому каждый человек есть мерило. Мерило не вне человека, а сам человек есть мерило взаимоотношения с Господом нашим Иисусом Христом. И когда человек приходит или в храм, или вне храма, не имеет значения, как он общается с Господом, как он поклоняется Господу, как он слышит Его, как он слышит волю Его. Овцы слышат голос Его и идут за Ним. Так вот, слышим ли мы голос Его и идем ли мы за Ним? Мы идем за Ним, мы слышим, у нас есть общение с Господом, вот как мудрые девы. Не мудрые девы, у них были светильники, но не было вот этого общения с Господом. А мудрые девы, они имели светильник и имели общение, у них было масло. Потому что мудрый человек, написано, сердце человека глубокие воды, и мудрый вычерпывает их. И вот этот человек, который вычерпывает Христа из своего сердца и общается с Господом внутри своего сердца, вот этот человек общается с Господом. Или как Давид сказал, сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего. То есть смысл в том, чтобы мы общались с Господом, который внутри нас, внутри нас. Но еще раз говорю, что первое, мы никого никогда не должны осуждать, особенно за религию, особенно за обряды, за поклонение, за поклонение. Он же кланяется не сатане. Понимаете, да, то есть не еще чему-то злу. То есть мы должны иметь уважение, терпение, почитать другого высшим себя, вот, со всяким смиренно-мудрым, кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу с любовью. Поэтому большая просьба к протестантам не осуждать ни православных, ни еще кого-то, у которых есть изображение в храме. Очень большая просьба. Почему? Потому что это историческое событие, изображение, которое уже там 1500 лет. И еще раз говорю, это была азбука. Ну вы же когда в школу ходили, вам же не сразу дали буквы. Вам сначала арбуз нарисовали, букву А, да? Там Б, булка. Вот, ну, изображениями учили вас азам, азбуке. И вот эти изображения в храме – это азбука Евангелия. Ну, в этом ничего плохого нет. Поэтому, пожалуйста, будьте терпеливы. И православным большая просьба, тоже будьте терпеливы к протестантам, что вот, ну, вот они вот, вот так вот выстраивают какие-то свои служения, свою позицию. Поэтому давайте иметь мир друг с другом. Написано, старайтесь иметь мир друг с другом. И блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божьими. Поэтому старайтесь иметь мир со всеми.
Витаем у вас в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, меня вот вызывает все время вопрос стих к Евреям, 10 глава, с 26 по 31 стихи. «Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим,
никто не остается более жертвой за грехи. Но некое страшное ожидание суда, ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь чайшему, думаете, наказанию будет повинен тот, который не почитает за святыню кровь завета, который освящен и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал у меня отмщение, я воздам, говорит Господь. И страшно впасть в руки Бога живого. Я хотела бы знать, что получается, если человек, познав истину, впал по собственной воле, ну, то есть не воспротивился и выбрал грех, то и для него уже не остается более жертвы за грехи, он уже не может омыться кровью Христовой, только ожидание суда.
Спасибо большое. Вы подняли сложный и тяжелый вопрос. Есть два направления, которые существуют уже 500 лет. Кальвинисты и арминяне. Кальвин как бы утверждает, что спасен однажды, спасен навсегда. Вот. То есть ты уже спасен. И что бы ты ни делал, ты будешь спасен. А арминий говорит, что можно потерять спасение. И это две школы, которые существуют уже 500 лет. И каждый человек, который вникает в Писание, ему нужно сделать выбор, какому направлению себя приурочить, так скажем. И вы вот подняли этот вопрос. И надо вникать в Слово Божие, и Слово Божие должно ответить на этот вопрос. Таких мест Писания очень много на самом деле. Если мы вот откроем 2 Петра 2 главу, 20 стих написано: «Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них, в грехах, и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди». Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на блевотину свою, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Или помните притчу, когда дух нечистый выйдет из человека, ходит по безводным местам и говорит: вернусь-ка я и посмотрю, не занят ли дом. И когда возвращается, видит дом его незанятый, то тогда возвращается и берет с собой семь разлейших, и тогда бывает еще хуже, да, чем ему, лучше бы ему не познать пути правды, чем познав и опять возвратиться, то есть тогда уже семь разлейших. Насколько эти страшные слова. Или евреям 6 глава написано: «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему». Вы знаете, вот тут вот сказать однозначно какую-то позицию принять, наверное, будет тяжело. И если написаны вот такие местописания, то это заставляет нас задуматься. Вот, чтобы, знаете, вот такое есть течение гиперблагодати. Я вот спасен, и спасен навсегда, и поэтому я могу грешить, делать, что хочешь, и все, я все равно спасен. И Господь искупил все мои грехи, и прошлые, и настоящие, и будущие, все грехи. Его крови хватит на все мои грехи, что бы я ни делал. Но вы знаете, так не получится. Поэтому у нас еще есть Евреям 3 глава, где написано: «Христос – Сын в Доме Божьем, дом же Его – мы. Если только дерзновение и упование, которое хвалимся, твердо сохраним до конца». Если сохраним до конца, а если не сохраним? «Смотрите, братья», 12 стих, «смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Значит, можно отступить. 14 стих, ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. То есть, видите, как интересно, если. Написано, терпением спасайте души ваши. То есть это достигайте спасения душ ваших, написано. То есть вы понимаете, ну вот как бы теологически застолбить позицию Кальвина или Арминия, теологически вот так, знаете, жестко, твердо, доказуемо абсолютно нельзя. Нельзя, потому что можно и в пользу Кальвина сказать, что начавший в нас доброе дело совершит его до конца. Да, то есть мы спасаемся не своей волей, а мы спасаемся, как Господь сказал, никто не может прийти ко мне, если Отец его не приготовит. То есть мы спасаемся Духом Божиим, а если Дух Божий нас избрал ко спасению, ну вот, то начавший в нас доброе дело совершит его до конца. И это правильно. Поэтому и та позиция верная. С точки зрения ума, логики. Но, вы знаете, все Писание богодухновенно, и познается оно Духом Божиим. Поэтому, вы знаете, очень хорошо, я считаю, что это очень хорошо, что нету точного ответа. Это очень хорошо. Это чтобы вы, каждый из вас, который читает Библию, который молится, который ходит в церковь и общается с Господом, чтобы он имел вот этот или страх Господень оскорбить Христа, страх Господень потерять спасение. То есть вот дорожить этим спасением, дорожить этой жемчужиной, дорожить этой свободой. То есть радоваться от того, что ты дитя Божие, и стараться изо всех сил не потерять этой радости, не впустить этот горький корень греха, чтобы отвернул тебя от радости общения с Господом нашим Иисусом Христом. Поэтому, вы знаете, вот такого прямого, точного, доказуемого, абсолютного ответа нету. Это ответ личный, ваш личный. Вот вы должны сами для себя ответить на этот вопрос внутри своего сердца, вникая в зеркало Слова Божие, и увидеть там ответ.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи на електронну адресу
radio@svitle.org.